Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Недавно я переживал то, что вы многие тоже переживали в своей жизни, а именно особое ощущение беспокойства во время переезда, когда я переезжал с одного места на другое. Переезжал, собственно, я с квартиры в дом здесь, в Ванкувере. И что интересно, я обнаружил то, что вы обнаружили, наверное, когда вы имели подобный опыт. Я никогда не думал, что у меня столько много вещей. Обращали внимание, вот живешь, как будто ничего нет. Начинаешь переезжать, откуда они берутся. И что самое печальное, я вдруг обнаружил столько ненужных вещей. И думаю, где они взялись, эти вещи? Я смотрел на эти вещи, теперь раскладывая их по ящиках, смотрю, узнаю вот это вот и вот это. Много всяких ваз. Я за все эти вазы помню некоторые истории. Почему они уж так нам нужны, и как мы не проживем без этих ваз. Вот взял одну вещицу, смотрю, здесь история, здесь слезы. Каким образом она появилась. А теперь она, в общем-то, почти на мусорнике. Еще вещи я смотрел, которые вдруг появились. Я спрашиваю, где они взяли? Да, уже давно купили, еще в прошлом году. Знаете эти истории? А откуда это взялось? Те целый год уже, как куплено, или два. Там же я увидел катушку австралийскую рыбу ловить, которую я заказал с Австралии. Так я на нее ничего не поймал. Не могу я на нее ловить. Лежит она, не выбросишь. А как она мне нужна была? Откуда это все? Вы знаете, вот когда, особенно в таких случаях, по мере того, как мы растем, мы понимаем разницу между желанием и реальной нуждой. Так же. Но когда мы желаем чего-то, нам кажется, что без этого мы не проживем. Я вспоминаю свое детство, свою юность. Сколько много было того, о чем я мечтал. Я говорю, Господи, если ты есть. Я еще помню, думаю, если я скажу, что ты есть, Господь обязательно, чтобы доказать мне свое существование, даст мне то, что я хочу. Иногда он помогал, а иногда не обращал внимания. Много таких вещей я у родителей выпрашивал. И ту спидолу, которую я своей дочке показывал. Здоровое такое радио. Которое ребята в наше время ходили, вот так несли ее, вот так вот. Она тяжелая, но с каким удовольствием мы ее носили. А как хотелось иметь, не многих она была. Это не маленькое то, что сейчас прячут в карман, это да здоровое радио. Тяжело нести, но как на крыльях летишь, идешь с этой спидолой. А как хотелось иметь, и много чего другого. А смотришь на все это, а действительно ли нам все это было надо? А сколько слез пролито? А сколько есть конфликтов возникает на том, что один хочет, другой говорит, не надо? Это и есть то, что, о чем мы говорим, что есть желание. И есть реальная нужда. Сначала у нас маленькие игрушки, а потом мы вырастаем большие игрушки. Это все равно игрушки. И что бы нам ни казалось, что мы сейчас приобретаем, проходит время, и мы опять говорим, и это суета. Сует и томление духа. Интересно, есть история в Священном Писании, когда слепой человек сидел у дороги и просил милостыни, денег. Как вам кажется, деньги, которые он просил, это было его желание? Или это была его нужда? Такая глубокая, необходимая, что без этого он бы не мог прожить. Давайте я прочитаю несколько слов этой истории. 9 глава Иоанна, с 1 стихов написано так. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его, то есть Иисуса ученики, спросили у него, Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, проходит ночь, когда никто не может делать.
«Докое я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся. И пришел зрячим.
Вот такая интересная история об этом слепом человеке, который просил милостыни. Я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, истории евангельские – это не просто история, вот Христос ходил в это время, случилось с ним вот это. Пошел в другое место и как рассказывает, что происходило. Эти истории, они все имеют особое значение, потому что совершилось величайшее, невозможное. Тайна благочестия совершилась. Бог явился во плоти. Слово стало плотью. Обещанный Мессия пришел во плоти и жил среди людей. Или как в Иоанна в первой главе написано, он разбил слово, разбило палатку среди нас, если дословно перевести, и обитало с нами полное благодати и истины. Написано, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, живущий в Боге, Он явил нам Бога. Поэтому все, что говорил, все, о чем учил, как Он реагировал, как Он вздыхал, и как Он произносил что-то, где Он плакал, где Он улыбался, где Он жалел и где Он негодовал. Все это открывает нам Бога во всем Его непостижимом характере, в святости и всемогуществе. Поэтому это одна из тех историй, которая говорит нам о многом. Это не просто история о слепце. Она говорит очень много, она имеет очень много планов значения. По сути, это очень богатая история. В этой истории есть все. Это есть и беда человеческая, есть и принцип спасения, есть Бог милосердный, есть первородный грех, есть неспособность человека что-либо делать, и есть, с другой стороны, кое-что, что может человек делать. Здесь есть и принципы постепенно откровения истины божественной, когда смертный человек постигает божественные истины. И здесь же есть принципы или причины ожесточения. И почему в конечном итоге некоторые спасутся, а некоторые потеряют не всегда жизнь, которая была им предложена. Давайте поговорим об этой истории. Этот слепой человек, похоже, это был знаменитость своего времени. Когда ученики проходили со Христом в этом месте, они увидели слепого человека. Этот слепой человек, написано, что он родился слепым от рождения. К этому времени это, наверное, уже был взрослый человек. Многие годы прошли, он на этом месте сидел, и, может, в других местах его все знали. Почему ученики немедленно обратились и начали спрашивать? Почему он, кто виноват, родители или он, что родился слепым? Они знали его историю. Этот человек был известный. Этот человек одно утро, которое он пришел, и это как раз прекрасное утро, он, как обычно, вышел на работу. Это была его работа. Он выходил туда, и он делал то, что он мог. Он просто сидел и просил милостыни. И люди видели его слепоту и знали его, откликались кто чем, давали ему какие-то деньги, наверное, может, какую-то еду. И это было его средство пропитания. Единственное, что он мог делать в этой жизни, он мог просить милостыни. Он, по сути, этот человек был как бы живой, но в то же время мертвый для видимого мира, в котором мы живем. Мы живем в этом мире, который, по сути, как будто бы живой. Мы живем, но с точки зрения Божьей, в том духовный мир, с которой Бог смотрит. Наша жизнь – это просто смерть. Потому что то, что откроется нам в будущем, это будущие обители, это жизнь в общении с самим Творцом. Оно настолько превышает то, что мы сейчас можем и видим. Это как та жизнь, которую имел слепой, и та жизнь, которую имели остальные люди. Вы представьте себе, что этот человек всю жизнь, большую часть своей жизни – он был слепой. И все, что он знал об этом мире, он трогал. Вот он угол острый, вот это круглое, вот это длинное прошел дальше, вот это горячее, вот это холодное. Он мог мать свою потрогать, лицо, волосы. Он мог, а друзей своих он узнал, они узнают друг друга по ощущениям. Своих друзей они узнавали таким образом. Это был его мир, об этом мире он все, что знал. До него доходили вкусы этого мира. Но насколько ничтожен этот был мир по сравнению с тем, что видит зрячий человек.
И, наверное, когда приходили к нему люди и говорили, спрашивали, откуда это тепло? Это говорит, от солнца. А как солнце выглядит? И, наверное, ну солнце это как что? Когда человек родился слепым, как объяснить, что такое солнце? В его мире нет сравнения. Как ему объяснить, что такое восход и что такое закат? И когда он прохожий слышит запах цветов, как ему объяснить, насколько они красивые? Как ему объяснить всю эту красоту животных, зверей, птиц? Как ему все это рассказать? Жизнь, в которой жил этот слепец, с нашим понятием, она не есть жизнь в полном смысле этого слова. Он не видел многого того, что мы видим. И вот этот человек находился у дороги. И он просил милостыни. Это единственное, что он знал, как делать. И если мы спросим, это была его нужда? Или это его было просто желание? Конечно, мы скажем, это была его нужда, иначе он не мог бы существовать. Но что интересно, ему, наверное, казалось, что деньги – это суть его жизни. Но пришел некто, который его сильно озадачил, что то, чего он хочет, это не все, что он может иметь. Есть намного больше того, что он желает. Но обратите внимание, что первая реакция, прежде всего, ученики, прежде чем Христос начал реагировать на этого несчастного, ученики стали реагировать. Первый вопрос, который они задали, я не знаю, почему они это спросили. Может быть, потому что блеснут своей эрудицией. Непонятно, но они задают вопрос. Учитель, скажи нам, поскольку ты все знаешь, кто согрешил, он или его родители? У него было два выбора, или родители, или он. Интересный вопрос. Ну, с родителями может быть что-то есть подобное, но как он мог согрешить, если он родился слепым? Но ученики спросили именно это. Кто согрешил, он или его родители? Вообще ученики задавали вопросы, потому что они были детьми своего времени. Они исходили из понимания того времени, как учили в синагоге, как люди говорили, как передавали, так они и понимали. В то время было понимание у иудеев о грехе в частности. Вы можете это видеть в Ветхом Завете, что все болезни, страдания – это прямой результат прежде всего родителей. И вы найдете много текстов. И очень просто, если человек заболел, если он болеет, если он несчастен, он в страдании, значит, родители виноваты. И это как наказание для его детей. Так они мыслили в то время, по-другому они не видели реальность. Было еще другое определение проблем, почему люди рождаются такими несчастными, и проблема зла и добра. Они объясняли следующим. Иудеи отчасти позаимствовали у Платона и у греков идею перевоплощения души. Во времена Христа иудеи верили в это. Они верили в том, что души когда-то существовали все вместе в совершенном мире в Едеме. И со временем эти души в свое время, когда Бог назначен, они входят в тело. И когда они входят в тело, они оскверняются телом. И в зависимости, каким образом они себя поведут, они будут добрые или плохие. И они рассуждали таким образом, что человек, поскольку его душа имеет существование до своего рождения, возможно, в той жизни он мог согрешить. Остались записи, когда два умных человека того времени, религиозных, рассуждают о том, может ли человек согрешить до своего рождения в утробе матери или непосредственно, как он родится. И один утверждает, нет, как только он встречает этот мир с первой секунды, он может согрешить, хотя он ничего не понимает. А другой говорит, он еще в утробе матери может согрешить. А другой ему возражает, если он познает зло еще до рождения, он начнет настолько ребенок биться, что он может родиться прежде времени. Это серьезные дебаты вели люди того времени на такие темы, как человек может согрешить до своего рождения. Он может соприкоснуться, его душа, со злом. И так они рассуждали. И ученики знали все эти теории. И, естественно, по этой-то причине они и спросили этот вопрос. И в этом показывают их эрудиции, учение иудеев того времени. Но обратите внимание, что Иисус, услышав это, этот вопрос не стал ни на чью сторону. Он не стал рассказывать, что его родители сделали, хотя родители, наверное же, согрешили. Он не стал говорить, что он согрешил. Он не стал ни на какую сторону. Он не стал исследовать этой истории. Он даже не стал говорить, насколько правдоподобны эти истории или нет. Он занимает совершенно другую позицию. Он говорит, нет, ни он, ни родители. Это все, чтобы явились дела Божьи. Это все для того, чтобы явились дела Божьи. Обратите внимание, что мне должно делать дела пославшего меня. Обратите внимание, как просто уходит Иисус от этой проблемы, с каким достоинством. По сути, мне дело не до того, что говорил Платон или греки, и во что веруют иудеи. У меня есть свое понимание, и прежде всего, это ситуация для того, чтобы Божьи дела явились, и я послан для того, мне надлежит, я должен, я обязан делать дела, пославшего меня. И мне совершенно нет дела до того, что остальные думают об этом. У меня есть обязанность пред Богом творить дело Божье, дела, пославшего меня. И все, что я делаю для славы Божьей. Позиция у Иисуса Христа совершенно другая. Он не входит в все эти дискуссии. Он говорит, моя задача другая. Я думаю о Господе и Его славе. И я должен совершить дела, пославшие меня. И пока есть день, я свет миру. Ибо приходит ночь, когда никто ничего не может делать. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, мы уже вовлечены и будем еще больше увлечены в разные дебаты, дискуссии, разные чоры. Но это все не имеет никакого значения для нашей бессмертной души. Что важно, а это важно, на что Господь обратил внимание, что любое дело, не только это, оно существует, любая ситуация, она существует, чтобы были дела Божьи явлены. И наша с вами задача в том, чтобы творить дела, угодны тому, кто родил нас, наш Господь Иисус Христос. Это наша задача. Наши дебаты, или если мы занимаем правильную или плохую позицию, они немного нам добавляют, если мы не делаем то, что мы должны делать. И помните, добро, которое мы можем сделать. Дела Божьи мы можем творить в пределах дня Богом отпущенного. У каждого из нас есть определенное число дней. В эти дни мы можем только что-то совершить, что будет иметь отношение, какое-то значение для вечности. Когда наступит ночь, когда наши дни закончатся, мы ничего не сможем делать. И вместо того, чтобы вникать в разные теории, кто прав, кто виноват, нам просто определиться, что мы должны, мы обязаны. Братья и сестры, скажите себе лично, я должен творить дела Божьи. Это я лично, в сердце скажите. Совершенно не важно, что остальные думают. Эта позиция должна быть в нашем личном сердце. И вот, думая о Боге, Иисус не удовлетворяет желание слепца, но увлекает его большим. Он увлекает его миром, который он никогда не видел. Он увлекает его мечту куда-то в неизвестность. Он говорит его о мире, которого он не видел. Он увлекает его мечтой. Ты хочешь денег? Я дам тебе больше, чем деньги. Что может быть больше, чем деньги для слепого? Но Господь предлагает ему эту мечту и увлекает его далеко от его нужды. Вы знаете, братья и сестры, это то, что происходит с нами. Мы приходим в этот мир, у нас много желаний. Мы это хотим и это хотим. Когда мы желаем, это и есть естественная нужда, без которой мы не можем жить. Но все время нас увлекает жизнь дальше и дальше. И в это время мы слышим голос, что есть другая жизнь. Есть жизнь, которую создал Создатель, жизнь, в которой сам Создатель живет. Этот мир можно видеть, но другими глазами, воскресшими. Это есть новая вселенная, новые отношения. Если этот мир прекрасен, есть другой мир. И этот прекрасный мир, и эта жизнь, по сути, не жизнь, это смерть. И то, к чему мы идем, есть другая жизнь. Мы никогда не видели. Как бы мы ни объясняли, но мы до конца не понимаем, что это такое. Но есть мечта. Есть мечта, что есть что-то намного больше. Бог заложил вечные сердца ваше и мое, что мы увлекаемся далеко, хотя мы никогда не видели. Нам до конца не могут объяснить, что это такое. Это царство, это владычество, это обет, это брак, это отношение как мужа и жены, как семьи. Но это до конца не все, что это будет. Бог увлекает наше сердце мечтою. И увлекает нас намного дальше наших желаний и наших нужд. И то, что мы желаем, то, что нам кажется насущной нужда, но Господь увлекает дальше. Так что самое насущное становится маленьким и незначительным. Когда мы начинаем рассуждать, чем Господь и куда нас увлекает. Этому слепому человеку Господь говорит, пойди, умойся в купальню и будешь видеть. Здесь очень важно обратить внимание на эту истину. Это человек, который был слепой. Проблема, которую он имел, она превосходила его возможности. Он никогда не смог бы стать зрячим. Никто не мог бы его исцелить. И как бы он ни старался, он бы не стал видеть. Потому что слепота, которая поразила его от рождения, она была его природой. По сути, это была его природа. Он не мог ни видеть, ни как представлять себе внешний мир. Так ощущениями, прикосновениями. Поэтому он не мог стать зрячим. Но однако, что он мог? Он мог слышать, что Господь говорит, и он мог понимать. И Господь предлагает ему заповедь. Он говорит: ты не можешь видеть, но вот что ты можешь, пойди в купальню и умойся. Это как раз то, что он может. Очень важная духовная истина о том, что есть невозможное для человека, и есть то, что оно возможно только для Бога, и есть возможности человека, в пределах которых Бог разговаривает с человеком. И Господь ему помазал брением глаза. Обратите внимание, этот метод исцеления. Он плюнул на землю, сделал эту грязь, сделал ему глаза, помазал. Странный метод исцеления, правда? Кажется, зачем над человеком несчастным издеваться? Вымазывать его еще, чтобы он пошел мыться. Не проще ли просто исцелить его, правда же? Сказал бы слово, да нет, как будто по-нашему, это как оскорбляет, унижает его. Вымазал его грязь, теперь умывайся. Зачем ему умываться? Если бы он его не вымазал, не надо было бы умываться. Человек мог бы сказать: знаете, Господи, мне деньги нужны, мне нет времени ходить. Пока я уйду, я много потеряю денег. Ты лучше меня не мажь, тогда мне не надо будет умываться. Но тем не менее, этот слепой почувствовал, что есть что-то в этом. Кроме того, Иисус, действуя таким образом, он не действовал так странно в глаза этого слепца, как нам это кажется. В то время было понимание, что слюна, особенно святого, известного человека, имеет врачебные свойства. И есть труды древних, которые перечисляются, какие болезни слюна излечивает. И это практиковали, даже рак считался, исцеляется слюной. И много болезней разных, каким образом эту слюну применять, что делать. На то время было понятие такое, что слюна известного человека исцеляет. И Господь не просто, чтобы унизить его, это нам так кажется. Он пользуется методом, который им пользовались врачи. Не то, что Господь верил в исцеляющие действия слюны, но он действовал таким методом, чтобы подать надежду, чтобы зародить веру в этом человеке. Он делает, он, наверное, много слышал об этом, и он помазал ему глаза, а теперь говорит: пойди и умойся, и будешь видеть. И написано, что этот человек пошел. Скажите, братья и сестры, как вам кажется, мы смотрим на этого слепого человека, что это была его нужда, да, деньги. Но если нам предложили сегодня биллионы денег и зрение, иметь биллионы и быть слепым, или не иметь ничего, но быть зрячим, что бы мы выбрали? Зрение. Видеть этот мир, это настолько прекрасно, что никакие деньги не сравнятся с этим. Мы видите, что нужда, которая казалась насущной для слепца, но когда Господь поставил выбор, увлекает его большим, он понимает, что эта нужда ничего не стоит. Деньги ничего не стоят по сравнению с тем, что Господь предлагает. И этот слепец идет. Он отправляется в путь. Обратите внимание, что слепец, не имея способности исцелить самого, стать зрячим, тем не менее делает то, что он может. Господь начинает разговор с этим человеком не на уровне того, что он не может, но на уровне того, что он может. Он не мог видеть, но он мог ходить. Он не мог видеть, но он мог слышать. Он не мог видеть, но мог умыться. Он мог понимать. И Господь с ним разговаривает на этом уровне. Обратите внимание, это Бог. Это не просто история случайная. Здесь открываются принципы, подходы Божьи, характер Божий открывается. В самом начале он не вступает в эту дискуссию. Он мог бы ему сказать: значит, ты не можешь никогда не исцелиться, только я могу тебя исцелить. Можно было бы разговор долго вести. Но он начинается с простых выражений. Смотрите, какие сложные богословские вопросы решаются так просто. Это подход нашего Господа Иисуса Христа, которым Он символизирует нашего Бога Отца. Так Бог разговаривает, так просто. Он начинает с вещей, которые мы понимаем. И человек этот пошел. Вы думаете, как он пошел слепой? Наверное, у людей спрашивал. А к купальне по историческим, по ступенькам надо было спускаться. Наверное, он спрашивал, где купальня, помогите мне. И люди подводили его от одного угла к другому. Как бы то ни было, это было трудное путешествие для слепца. Но тем не менее возможное. И что делает слепой человек? Он делает то, что он может. Он преодолевает препятствия. И он приходит к купальне. И он умывается. В это время он теряет деньги. Он бы сидел, кто-то бы дал ему деньги. Но он, влекомый мечтою, делает то, что он может. Он входит в эту воду, он умывается, и глаза его открываются. Я бы хотел спросить, братья и сестры, как вам кажется, он стал зрячим потому, что он умылся? Или потому, что Господь сказал свое слово? Скажем, по вере, Господь его исцелил. Но если бы он не пошел, и если бы он не умылся, он бы исцелился? Вот в этом и есть решение сложнейших богословских вопросов. Есть Бог всемогущий, который все может. Есть человек, который ограничен возможностями. Он живет в жизни, которая сама по себе не жизнь, а смерть. Он может немного, как этот слепец. Он может слышать, и он может идти с трудом. Он может просто умыться. Но в пределах того, что может, Господь предлагает свою заповедь. Он мог сказать, ну не может, так туда тебе и дорога. Вот зрячие, они придут. Но он разговаривал по-другому с этим человеком. Делай, что ты можешь. И я тогда буду благословлять могуществом своим. Скажите, пожалуйста, вот когда он вошел в эту воду и стал зрячим, смотрите, как он рассказывает. Вы видите где-либо хоть намек на то, сказать, я сам себя исцелил. А каким образом? Я пошел, нашел купальню, вошел в воду, умылся, и вижу. И теперь я могу кого угодно умывать, и вы будете видеть. Мы не видим такого бахвальства поведения этого слепца. Он говорит очень скромно, с благодарностью Бога. Это та же сложная доктрина, которая решается так просто. И он воздает славу Богу. Он делает то, что он может, с верою в того, который послал его. И Господь совершает невозможное. Это принцип начала нашего хождения пред Богом. Бог является в сфере того, что мы можем. Предлагает свою заповедь. Почитай, пойди, послушай, сделай это или это, отойди от этого. И когда мы проявляем послушание у малым, он открывает источник своей силы. Это так просто. И понятно, хотя в этом очень глубокая богословская истина, о которой можно на философском уровне говорить, говорить, и конца не будет. Но она решается здесь так, просто. После того, как он исцелился, написано, что люди собрались вокруг него, стали спрашивать. И одни говорили, это тот человек, который был слепой, который милости просил, столько лет он был, он стал зрячим, как это может быть? Другой, нет, похож на него. А этот человек говорит, нет, это я, это точно я. Я тот человек, которого вы видели, который сидел, просил милости. Я тот несчастный, я теперь вижу. И у него спрашивают, как ты стал зрячим? Этот слепой мог бы сказать, вы знаете, с концептуальной точки зрения, и пошел бы там. Он говорит, не знаю. Человек сказал мне, человек Иисус сказал мне, помазал брение и сказал, пойди умолься. Я пошел, умылся и стал видеть. Он не входит в философское значение того, что произошло. Он описывает простым языком. И этого достаточно. Значит, многие истины, когда мы начинаем их объяснять, они запутывают и нас, и тех, которые нас слушают. И вполне достаточно того, что этот слепец говорил. Я не знаю как. Он мне сказал, пойди, я пошел, умылся и вижу. И когда его опять спрашивали, он отвечал то же самое. Обратите внимание, что когда после этого услышали фарисеи об этом, ведь дело-то происходило в субботу. Они, конечно, заинтересовались и забеспокоились этим. Они уже в это время искали что-то против Иисуса. И написано, позвали его к фарисеям, умным, образованных людям того времени. И фарисеи говорят, каким образом ты стал зрячим? А слепой что говорит? То же самое. Я не знаю. Человек по имени Иисус сказал, пойди умойся. Я умылся и вижу. Они его опять спрашивают, он опять повторяет то же самое. Он выглядит довольно наивно. Да и напросто. Человек какой-то деревенский, провинциальный по сравнению с людьми, которые его спрашивают. Но он отвечает. Эта его провинциальность имеет глубину и силу. Он повторяет одно и то же, и он выглядит как героем в наши глаза. Фарисеи, которые спрашивают, допытываются, они выглядят несколько так низко, нечестно. Обратите, прочитайте эту историю, как она дальше идет. И когда я его спрашиваю, хорошо, ну, а что ты думаешь о нем? А он говорит, он пророк. Сначала говорит, человек по имени Иисус послал меня, сделал обрение, послал меня, умойся. Но потом, когда он дальше продолжает рассуждать над этим, когда он оказывает верность в том, что он говорит, он делает простой логический вывод. Из того он просто описывает просто, он оказывается верным. Написано, что его вера двигается от человека до пророка. Теперь вот он пророк. Он говорит это с уверенностью. Но это начинается с простого. И то, что он говорит фарисеям, это опять-таки это в пределах его возможностей. Он просто описывает то, что он знает. И написано, что его выгнали. Его выгнали оттуда. Но фарисеи никак не могли между собой договориться. Одни говорили так, другие так. Его позвали второй раз. Перед этим спросили родителей. Но родители, чтобы уйти от ответственности, говорят, он уже в совершенных летах. Это был взрослый человек. Пойдите у него, спросите. Обратите внимание, фарисеи говорят, воздай славу Богу. Мы знаем, что человек этот грешник. Вот это «воздай славу Богу» – это была фраза, которой можно проследить по Ветхому Завету, когда занимались исследованием или расследованием, когда кого-то допрашивали, по сути говорят «исповедуйся перед Богом, скажи правду». Эта фраза, собственно, это значила. Мы знаем, что человек – этот грешник. Обратите внимание, что они знают, они исходят из знания, они исходят из науки, они исходят из каких-то концепций, я не знаю откуда. Мы знаем, мы имеем знание, что он грешник. Этот человек простой говорит, я не могу сказать, что я так много знаю, как вы знаете. Я не знаю так много. Но я одно знаю, я знаю с уверенностью. Я был слеп, а теперь вижу. Он не может похвастаться таким многим, он не может так убедительно, красиво сказать, но он заявляет твердо, я был слеп, и я теперь вижу, я это знаю твердо, с уверенностью. И вот этой твердости в его позиции он выглядит очень, я бы сказал, таким твердым, интеллигентным, образованным человеком. Его ответы приобретают все большую и большую силу. И он выглядит все умнее и умнее, и у нас все больше и больше уважения к нему. И у нас всякое уважение теряется к фарисеям. Говорит, мы знаем, что человек этот грешник. И тогда говорит этот слепец, а мы знаем, не так много, как вы, но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто угоден ему, вот тот слушаем. От века невиданно кто-либо открывал глаза слеборожденному. Этот открыл мне глаза. Если бы он не был от Бога, он бы не мог ничего делать. Обратите внимание, что этот слепец опять действует в пределах того, что человек может. Каждый человек может составить 2 и 2 и сказать, это будет 4. Каждый человек может просчитать, есть много теорий. Но вот я был слепой от рождения. Человек, который не имеет добрых отношений с Богом, не имеет никакой силы. Но вот этот Иисус, несмотря на то, что это было в субботу, он говорит мне слово, я иду, исполняю и становлюсь зрячим. Для меня понятно, что человек это от Бога. Здесь не нужно особое откровение. Здесь простая логика, которую использует этот слепец. Ну что интересно, в это время фарисеи никак не могут этого принять. Что интересно, что после разговора, когда они выгнали, написано, что Иисус находит того человека и говорит ему, веруешь ли в Сына Божьего? А он говорит, а кто он, Господи, чтобы мне веровать? Это я. Он говорит, верую. Смотрите, как просто он проходит от простых вещей того, что он может, он доходит до невозможного. У него появляется вера, которой никогда не было. У него появляется вера в Сына Божьего. Он принимает откровение без всяких споров. Он принимает, он совершает сверхъестественный поступок. Почему он это делает? Потому что когда Господь предлагает ему свою заповедь в пределах того, что он может, пойди умойся, он идет и слушает это. Когда он приходит к фарисеям, он делает логический вывод с того, что совершилось с ним. И он говорит, не может человек, если он не от Бога, исцелить меня. Он от Бога, он пророк. Он оказывает верность в том, что он может. И Господь постепенно ведет его к откровению большего и большего. И когда он последнюю точку ставит в его истории, Господь говорит, веришь ли? Он говорит, верю. И мы видим от простого, что он мог, он заканчивает свой путь невозможным. Это и есть принцип Божий. Он приходит к человеку, который ничего не может. который обложен грехами и многими проблемами. Бог разговаривает с человеком на языке, который он понимает. Он говорит на уровне возможностей человека. И когда человек проявляет верность в том, что он может, Бог открывает ему источник невозможного. И это всегда так происходит. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на эту истину. Если вы не делаете того, что вы можете, вам не откроется невозможное. И когда мы проявляем верность в том, что мы можем, Господь открывает невозможное. Благословения Божьи связаны одни с другим. Начинается с простого. Если в простом доступном мы не проявляем верность и не делаем того, что мы можем, ожидая, что будет великое дело, в конечном итоге, как говорится, из благих намерений, а дорога в ад вымощена. Если мы все время, это слишком просто, это слишком маленькое, и Господь проходит рядом. Обратите на это внимание. Когда Господь нам говорит, совесть нам говорит, что есть дело, которое я могу делать, делайте. Не процеживайте, что это не сильно важно. Делайте, что можете. И по мере того, как вы будете проявлять верность в том, что вы можете, что вы понимаете, Господь открывает источник невозможного. И здесь мы видим фарисейская реакция. Написано, что они ожесточились. И можно сказать, что они отвергают. Мы знаем, что человек этот грешник. И этот простой человек объясняет им подробно и убедительно. Скажите, пожалуйста, почему фарисеи ожесточились? Почему они не принимают? Почему они не принимают очевидные? Логика простого слепца, который не получал образования, говорит, если бы он не был от Бога, он бы не мог ничего делать. Но если он меня исцелил, Бог с ним. Почему эта логика простого человека фарисеям непонятна? Вы думаете, они что? У них не открыто? Вы думаете, им Господь предопределил быть такими недалекими? Вы думаете, Господь отнял у них знания? Специально ослепил их? Ожесточил их, чтобы они не понимали? Вы попробуйте объяснить эту историю таким образом. Я знаю, почему фарисеи ожесточили, почему не принимали. Господь лишил их знания. Сказал это, думайте о Господе. Принесет ли славу Господу вот такой разговор? Прославит ли имя Божие, если мы таким образом объясним? Вот эту, казалось бы, упрямость, эту желчь, казалось бы, вот эту вот ядовитость, это лукавство. Мы скажем, я знаю причину. Господь их такими сделал. Принесет ли это славу Господу? Хотя куда проще. Никодим, один из них, как-то пришел и говорит... Мы знаем, он был фарисеем, мы знаем, мы собирались. И мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. Ибо таких дел, как ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог. Они знали то, что говорил этот простой человек. Они прекрасно понимали, но им было невыгодно. И они делают сознательный выбор по направлению злу. Они делают выбор пред именем Божьим, и Господь отнимает у них то, что у них было. И Господь после этого говорит, на суд пришел я в мир, чтобы видящие стали слепы, и чтобы слепые стали видеть. И тогда фарисеи некоторые стали возмущаться. Ну как это так? А он говорит, если бы вы были слепы, если бы вы не понимали этого, то не было бы греха. Но как вы говорите, что вы видите, грех остается на вас. В другом месте говорит, если бы я не говорил то, что я сказал, не имели бы греха. Неважно, кто согрешил, вы, Адам, родители, кто угодно, не имели бы греха. Если бы я не сотворил дел, которые я сотворил, не имели греха. Но поскольку я сказал, я сделал, я обратился, я предложил вам слово в той форме, что вы можете, и вы отказались, грех остается на вас. Мы видим, с одной стороны, ученые люди не могут понять то, что простой человек понимает, потому что этот простой человек повинуется в пределах того, что он может. Фарисеи упрямятся в пределах того, что они могут, и сердце их ожесточается, и постепенно они становятся жестокими. И таким образом, с одной стороны, послушание и верность в том, что мы можем, и ведет к спасению, откровению. С другой стороны, когда мы игнорируем то, что мы можем, мы постепенно ожесточаемся. И лишаемся Господа, откровения и в конечном итоге спасения. Я хочу обратиться ко всем здесь находящимся. Братья и сестры, не игнорируйте Господа. Если есть слово, которое вы должны сказать, скажите его. Если есть дело, которое вы можете сделать, сделайте его во имя Господа. Если есть что-то, что вы можете делать, и вы понимаете, сложная проблема. В этой проблеме ваша часть очень маленькая. Пройдите этот путь. И тогда благословение Божие посетит вас. Но если вы будете игнорировать мелочи, которые Господь посылает в вашу жизнь, сердце ваше будет ожесточаться, и никто вам не поможет. Потому что сердце сожмется и перестанет понимать Господа. Никакая теория не поможет, никакие объяснения не помогут. Все очень просто. Начиная с простого, что мы можем двигаться по этому пути. И тогда Господь открывает свои благословения и открывает источник невозможного. Таким образом Господь оперирует. И нет здесь сложных теорий. Все так просто, как эта история рассказана. Итак, братья и сестры, много у нас есть желаний, но есть нужды. Не сильно плачьте, когда не совершается то, что вы сильно хотите. Иногда благодарите Господа. Я иногда говорю: Господи, благодарю Тебя, что Ты не все молитвы мои услышал. Что Ты не все дал то, что я просил. Что Ты не все дал то, чего я желал. Господи, так я благодарю Тебя, что Ты не дал мне вот именно этого. Я не знаю, где бы я был. У вас есть свои истории подобные. Поэтому благодарите Господа за те желания, которые дает. Но всегда помните, что то, чем Господь увлекает, каждый раз помните об этом. Идите в этом направлении. И наши желания и нужды становятся на задний план. Потому что что Господь предлагает, оно намного больше, как небо выше земли. Как видящий и слепой. Мы всегда должны этим путем идти. В каждом возрасте Господь понемножку предлагает нам. Но не забудьте, что когда есть слово, нужно идти этим путем. Пусть даже странный этот путь, но он ведет к благословению. И последнее хотел бы сказать, братья и сестры. Сложное, казалось бы, это все. Много разных измов в этом мире существует. Много разных учений, которые разделяют единство наше. Но обратите внимание, сложные вещи Господь опять излагает просто в этой истории. Если вы забудете все, будете помнить эту историю, это все, что нужно для спасения. Господь верен к тем, кто верен в деталях, в мелочах. Когда мы делаем послушным, простым, маленьким, что мы можем, Господь благословляет нас и открывает для нас невозможное. Да поможет нам Господь в этом. Будем молиться.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!